У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем привет, дорогие друзья! В эфире радиостанции «Говорит Москва», радиошкола «Большой разговор», наш большой выпуск выходного дня о детях, воспитании и образовании. Меня зовут Никита Белоголовцев, и я главный редактор интернет-издания «Мел.ФМ». Если вы вдруг успели позабыть, то радиошкола — это как раз совместный проект «Мела» и радиостанции «Говорит Москва». Наши короткие, лаконичные выпуски выходят в будни, наш большой обстоятельный разговор происходит по выходным. Ну, точнее, по выходным он премьерится, а потом вы уже можете слушать его и в повторах, в интернете, и даже читать самые важные выжимки на «Меле». Мы будем говорить сегодня, с одной стороны, об образовании, а с другой стороны и нет. Если вот прям совсем точно, будем говорить о том, что образование непосредственно физически окружает. Будем говорить о том, как должна выглядеть современная школа. Будем говорить о том, как должна быть устроена, ну вот просто физически построена, обставлена, покрашена школа, в которой хочется учиться. Говорить об этом я буду сегодня с Еленой Ораловой, директором компании «Мартелла». Елен, здравствуйте.
Добрый день.
Ну и давайте сразу же скажем, а то логичный же вопрос задает наш радиослушатель Никита Бэй из Москвы. А Елена вообще к школам какое отношение имеет? Самое прямое, потому что в последнее время, ну, так или иначе, вы были причастными вот как минимум к трем школам, которые активно обсуждаются, и в том числе и в нашем эфире. Расскажите, каким?
Да, нам здорово повезло, потому что мы в 1 сентября открыли три школы, участвовали в открытии трех школ. Первая — это корпус, инженерный корпус школы 548 в совхозе имени Ленина. Она открылась 1 сентября и строилась почти два года. Второе — это новая школа на Мосфильмовской улице, которую инициировал благотворительный фонд «Дар», и сейчас она так очень громко запущена и живет своей уже жизнью совершенно. И третья — это хорошкола, корпус старшей средней школы, которая находится в народном ополчении. У них есть малышня, которая учится на Жукова, и вот построили второй большой корпус. Но мы довольно много работаем со школами. Сейчас вот там, а может быть, пожалуй, самый известный бренд — это международная школа «Летово», которую вот мы как раз сейчас ждем, и вот она совсем-совсем уже...
Ну да, там совсем все будет масштабно и...
Они все абсолютно
эпично.
Разные.
Да, мы поговорим отдельно про все эти разные проекты, потому что действительно они обсуждаются, и там очень много интересного. А начать хотел бы вот с чуть-чуть отвлеченного вопроса. Есть ощущение, что... Ну, точнее как, не есть ощущение, а это, в общем, документальный факт, что, в принципе, российские родители стали говорить о физическом виде школы сравнительно недавно. Ну, то есть как, говорить вот так вот активно и, в принципе, обращать на это внимание. И для меня, честно говоря, забавный и удивительный факт, что вот, пожалуй, внешний вид школы и там внешний вид классов — это, наверное, вот такой первый пункт, где очень распространенная родительская «ну, мы учились и ничего» отступает. И вот это странно, то есть если в разговоре, не знаю, о туалетах, раздевалках, наличии там душа с горячей водой после занятий физкультурой как-то, ну, нам было ничего, терпели, оно вот как-то доминирует, то почему-то, ну, не могу понять, почему для себя, и ответить на этот вопрос, вот там, вид класса, коридора, внешний вид школы — это то, где, ну, вот этот аргумент отступает. Как вам кажется, с чем вот такой родительский запрос связан, и насколько школа современная, российская, ну, вот если мы говорим в целом, да, об институции, готова его удовлетворять и вообще готова понимать, что это важно?
Хороший вопрос, я не думала об этом. Смотрите, мне кажется, здесь два аспекта. Первый аспект — поколение родителей, оно другое. Мы гипер ответственно относимся к родительству. Мы страшно бережем их за безопасность, питание, культурный отдых, все подряд. И поэтому мы стали гораздо более вовлеченными в окружение своих детей и их тип активности. А второй момент заключается в том, что ребятишки перегружены там всякой визуальной информацией, всякой разной, и поэтому боремся, по большому счету, сейчас за концентрацию внимания и за мотивацию их учиться. Нафига учиться в школе, если я могу там посидеть в интернете, и вообще теперь даже университет и школу-то заканчивать не надо, чтобы себя чувствовать хорошо и комфортно. И поэтому мы стали бороться за среду, которая мотивирует, как-то вовлекает, вдохновляет, то есть каким-то образом удерживает его внимание в пределах, в границах образовательной задачи. Может быть, вот эти две причины, мне кажется, доминирующие. Почему вдруг ни с того ни с сего мы стали заниматься там зданием, средой, интерьером и вообще там образовательным пространством.
А мы стали, вот да, вот я сразу, если позволите, уточню. Да. Мы стали заниматься, это все-таки пока история про какие-то отдельные школы, которые уже успели осознать ценность и важность. Или, в общем, можно сказать, что это глобальная история, и в целом в российской школе об этом стали задумываться?
Да, сложно ответить. Наверное, как всегда, на рынке возникает какое-то количество ярких, экстраординарных игроков, которые становятся локомотивом процесса, и такие игроки вдруг неожиданно возникли. Обратите внимание, появилось сразу несколько неожиданно за последние буквально 2 года ярких суперпроектов школьных. И поэтому, естественно, внимание к этому они раскрутили, внимание как бы усиливается, и все другие, естественно, как бы понимают value от этого, ценность, стараются делать так же. Второй вопрос. Мне кажется, помните, как только создали вот этот комитет 2025, называется, вот этот большой государственный проект нацелен на увеличение количества школ для того, чтобы избавиться от второй смены, уже тогда, и кажется, стратегически, наверное, правительство задумалось на предмет необходимости думать о пространстве, потому что это сопряженная задача. И третий момент заключается в том, что бум в области образования в мире гигантский. Мы понимаем, что это сейчас, как там говорят про человеческий капитал последние 2 дня?
Ну да, да, да.
Про финансовые бюджетные маневры, ну и так далее. Когда внимание в мире к образованию приковано, и интерес на международном уровне точно так же высок, как школьное образование точно, потому что никто не понимает, как правильно должна теперь-то быть устроена школа.
Да, и на это тратятся огромные деньги, огромные интеллектуальные ресурсы, создаются фонды всем, кем только можно. Марк Цукерберг вкладывается в школьное образование, семья Билла Гейтса вкладывается, причем там десятками и сотнями миллионов долларов, и, в общем, вкладываются российские инвесторы, пока, может быть, там не такими объемами, хотя, в общем, то, что Вадим Машкович делает в Летово, оно вложениями Цукерберга сравнимо вот не то, что порядками, а просто физическими цифрами.
Ну, школа в совхозе имени Ленина стоила почти 2 миллиарда рублей, это большие деньги.
Про школу в совхозе имени Ленина поговорим. Отдельно, завершая блок общих вопросов, понятно, что, в общем, глобально школы, если мы говорим об их внешнем и внутреннем виде, наверное, нужно делить на 2 категории. Школы, которые были построены давно и в которых, ну, в общем, там физически есть стены, планировка, коридоры и все остальное, и школы, которые строятся сейчас, ну, вот просто физически новые здания. Понятно, с новыми зданиями, наверное, попроще. Вот школы, которые коробки, их как бы еще можно попробовать спасти, или это то, ну вот с чем нужно смириться, дожить и подождать, пока их снесут в рамках какой-нибудь школьной реновации?
Конечно, хочется сказать, что сохранять надо и развивать надо, тем более, что мы видим довольно много опытов реконструкции, там, опять же, иностранных, очень много успешных опытов. Но мы должны понимать, что реконструкция существующего здания, она соизмерима по объему вложений с строительством нового здания. Поэтому с точки зрения экономики реконструкция — это очень больная, проблемная история. У нас есть некие проекты даже в России, например, там Высшая школа экономики довольно много работает, связанные там с дизайном существующей среды. Что нужно сделать в обычной школе, чтобы чувствовалось комфортно, училось приятнее? Но это скорее такие косметического свойства все-таки решения.
То есть если у тебя есть вот этот стандартный коридор и стандартные классы, то ты их, в общем, как не зонируй, как не раскрашивай, и как не ставь там школьные полки в коридорах, это...
А вот вы и попались.
Да?
Да, потому что дизайн — это не полки, не цвет, ни разу.
А что? Тогда рассказывайте.
У нас есть стереотипное представление о том, что там красивая школа — это расписные стены, классная мебель и отсутствие коридоров.
Да, цитаты великих людей по дороге в столовую.
Да, так и есть. Так и есть. Не совсем так. Наверное, первая часть — это какие-то базовые вещи. Это хороший климат, нормальная акустика и нормальный свет. Ну, то есть вот это физическое пространство, оно в школе играет огромную роль. Второе, это, наверное, грубо говоря, те типы активности, которые сейчас возникают в студентах, надо поддержать. Ну, предположим, там групповая работа. У нас класс рассчитан на 20-30 человек. А если мы сейчас разбиваемся на 3-4 человека, мы куда должны идти работать? Ну, то есть, соответственно, удобное эргономичное пространство — это задача номер два. Там третий момент — это какие-то отсутствия раздражающих факторов, которые, наоборот, способствуют концентрации. Ну, то есть никаких вот этих расписных коридоров и расписных там стен на классах, конечно, быть, наверное, сейчас не должно, потому что это рассеивает внимание, отвлекает внимание. Поэтому вот если мы размышляем в такой категории, наверное, и обычную нашу школу можно привести в хороший вид. Отреставрировать там, не знаю, инженерные сети, посмотреть, как мы можем зонировать внутри класса помещений, поработать с акустикой, там найти место для видеостудии, почему нет, или для студии звукозаписи. Ну, то есть теоретически можно, но это серьезная большая работа с привлечением там архитекторов и хороших инвестиционных ресурсов.
Да, я просто как раз хотел сказать, что я учился в школе класс-центр на Войковской, да. Потрясающая школа, которая, конечно...
Мы поклонники.
Да, делает детей счастливыми, а потом и выпускников. И я хотел сказать, что как раз класс-центр — это вот пример школы, которая в классическом здании. И к тому, что вы сейчас говорите, то есть я попробовал, ну, вот как-то свои детские впечатления наложить на то, о чем вы рассказываете. И я, в общем, сразу понял, что светлые коридоры... И, да, светлые коридоры и светлые лестницы, да, с большими окнами. Есть ощущение, что они, возможно, даже как-то увеличивались, если это допустимо по закону. Да. Покрытие в коридорах, которое очень просто мыть, и поэтому на нем можно сидеть.
Оно мягкое, это не керамогранит твердый.
Да. То есть это не гранит, и это не паркет, который, ну, вот там запыляется, засоряется, и очистить который невозможно. Это помещение, где могут скапливаться большие количества учеников.
Это разные помещения.
Да.
Не только класс.
Да, помещения, где, например, могут происходить какие-то общешкольные мероприятия или какие-то более локальные из нескольких классов. Ну, то есть физическое наличие таких помещений. И эти помещения
или, например, там
с хорошей акустикой.
Я знаю, что там есть театр, который фактически такой театр, помещение перевертыш. То есть, условно говоря, есть сцена, есть зрительный зал, и мы всегда знаем, где сцена, где зрительный зал. А в школе класс мы не понимаем, где это, потому что это может быть сегодня сцена, завтра это зрительный зал как раз. То есть вот эта трансформация внутренняя, это не про столы на колесах, это вот про это. Поэтому в школе класс, да, действительно, это хороший пример.
Ну да, то есть, в общем, но при этом, конечно, в общем, все-таки, положа руку на сердце, это дорого, сложно и...
Хлопотливо очень.
Ну да, это процесс, который должен происходить. По поводу того, на основе чего должен происходить школьный дизайн. Потому что когда мы писали об этом на меле некоторое количество текстов и пробовали рассмотреть этот вопрос с точки зрения каких бы то ни было научных изысканий и понять, ну вообще существуют ли какие-то научные работы по этому поводу, мы, в общем, пришли к выводу промежуточному, что выглядит это примерно так. Ученый университета А доказывает, что, безусловно, учащиеся младших классов гораздо лучше себя чувствуют, не знаю, там, в холодных цветовых тонах. А ученый института Б в этот момент говорит, что «а когда мы перекрасили, значит, в светлые, мы увидели увеличение успеваемости на 3%. Связаны ли, ну, то есть противоречат ли друг другу исследования ученых А и Б, непонятно, потому что ученые С в этот момент провели третье исследование и выяснили, что, в общем, от цвета-то почти ничего не зависит, а зависит от того, какой звук при этом в классе. Хотел спросить вас, как человека, который, ну, вот практически этим занимается, на что вы ориентируетесь?
Вот у вас тоже любопытный подход к реконструкции здания или к дизайну. Вам кажется, что есть некий набор правил, которые мы должны применить в школе?
Конечно.
Нифига, все не так совершенно. То есть, с нашей точки зрения, должно быть от обратного идти. Есть некая образовательная концепция, которую декларирует школа, ну, некий контент содержания. И наша задача — это упаковать его в нормальную интерфейсную оболочку, так, чтобы вот эти доминанты, ценности, которые они там декларируют, они нашли свою реализацию. Ну, предположим, там, в 548-й школе директор говорит: «Хочу, чтобы дети себя чувствовали на равных со взрослым». Ну, что это означает для нас, как для дизайнеров? Мы понимаем, что мы, наверное, поставим высокие парты. Ну, то есть у всех детей старших классов будут высокие парты, чтобы они могли стоя работать, сидя работать. И когда к ним подходит преподаватель, глаза в глаза, мы общаемся, ну, то есть на равных. То есть фактически вот этот посыл, ну, некий такой, не знаю, мотивирующий, он находит реализацию только тогда, когда его продекларировал директор.
А нет тут соблазна подогнать задачу под ответ? Когда вы, например, знаете, что вы хотите поставить высокие парты, говорите, а, ну, конечно же, высокие парты — это быть на равных с учеником и так далее.
Есть, наверное, такая доля манипуляции на нашей стороне, потому что мы же тоже люди, нам хочется чего-то там такого пролоббировать, и мы пытаемся замотивировать школу.
То есть я здесь просто говорю о том, что на первый взгляд кажется, что иногда же школа может, ну, там, не до конца понимать, чего она хочет, да, потому что сейчас же еще, мне кажется, такой важный момент, что, ну, вот, по сути, те, кто сейчас создают новые школы или реконструируют старые, это же, ну, вот, по сути, первое поколение, да, которое должно, вот, ну, эти шишки набить, да, то есть если мы смотрим, не знаю, на какую-нибудь условную, там, финскую, сингапурскую или британскую школу, мы понимаем, что там 20, 50, 100 или 300 лет проб ошибок или, наоборот, традиции. Да. А, например, те же, кто сейчас строит Летово, те же, кто сейчас там делает хорошколу или новую школу, они делают это все, ну, как бы первый раз.
Да, первыми. Ну, очень сложный вопрос. Смотрите, здесь нужно подходить к нему с двух сторон. Первое, понятное дело, что сам учитель, ну, предположим, мы проектируем свои мастерские.
Угу.
И я не могу себе представить, чтобы я пришла, и мне учитель рассказал, грубо говоря, что так, мы будем делать фаблап, вот здесь у нас будет 3D-принтер, вот здесь у нас будет вот это, а вот здесь мы поставим столярку, и мы сейчас тут все зарулим. Вряд ли. То есть здесь скорее от обратного идет. То есть он говорит, хочу настоящую мастерскую, не игрушечную, ну, там, для вида, для галки, чтобы что-то там сделать и успокоиться на этом, а хочу мастерскую, в которой можно сделать прототип для какого-нибудь робота или дрона.
Uh-huh.
Вот это для меня задача. Я ее пытаюсь перевести на язык архитектуры и дизайна. Каким образом? Я пытаюсь понять вообще, как все это построить, то, чтобы оно получилось. Но для этого мы делаем две вещи. Первая вещь, мы делаем ресерч, то есть мы не можем взять из Луны там, придумать какой-то формат. Скорее, нам нужно посмотреть, что есть в мире. Поэтому то, что мы ездим очень часто по школам и российским, армянским, казахским, всяким разным, изучаем вот этот вот опыт, который есть, не сами ездим, вместе с учителями, директорами. Таким образом, мы формируем вот этот первый массив данных, из которых потом мы выбираем конкретное решение. И во-вторых, конечно, мы уже наработали опыт, мы понимаем, как, что будет, что не будет работать. Поэтому мы отдельно от учителя мастерских придумать им мастерскую не в состоянии точно. Но мы очень грамотно можем дать ему тот инструментарий, тот объем, те решения, которые ему нужны для решения вот этой задачи. Но первичную задачу он ставит. Например, приведу пример. Лаборатория там, не знаю, в хорошколе была задача какая? Ну, там сидит директор и думает о том, что как бы объединить химию, физику, биологию, график вообще во все одно. Uh-huh. Потому что вот эта междисциплинарность, она вот сейчас приобретает буквальное выражение. Тебе сегодня на физике, может быть, нужна вода, а завтра тебе горелки газовые нужны, условно. И поэтому придумать инженерное решение, каким образом сделать лабораторный класс универсальным так, чтобы можно было и химию, физику, биологию и математику здесь провести, вот это таск. И мы потом, вот получив это задание, мы начинаем придумывать эти инженерные коммуникации потолка, которые обеспечат максимальную мобильность, дают там газ, воду, сжатый воздух, все подряд. Но первичную цель все-таки формулирует либо учитель, либо директор школы, потому что в противном случае это превращается в эстетически интересную картинку. То есть у нас довольно много примеров красивых школ, красивых фасадов, интересной архитектуры, но когда мы заходим внутрь, мы понимаем, что это вполне обычная банальная школа.
А школа и работа над школой, она похожа на какие-то другие виды архитектурных и дизайновых работ, или это, в общем, ну, совсем отдельное направление, и какие-то, там, не знаю, наработки из смежных сфер там не очень применяются?
Да нет, это вообще офигенно. Любопытная история. К сожалению, на сегодняшний момент наши знаменитые архитекторы, российские звездные архитекторы со школами не работают. То есть я не могу вспомнить ни одного примера, чтобы звездный архитектор спроектировал школу. Но она коммерчески, видимо, неинтересна для, как рынок, скажем, поэтому, наверное, нет архитекторов. Но если мы сейчас поглубже погрузимся, мы поймем, что можно построить офисный центр. Ну, там что, рабочие места. Можно построить ресторан, это другая технология. Строить театр, там актовый зал, все в таком духе. Представьте себе школу, это все. Это спортивный блок, который строится как полноценный спортивный зал. Это театр, это пищеблок со сложной своей технологией, это учебный класс, это администрация, как офис. То есть фактически архитектор, работая в школе, он вынужден быть компетентен во всех этих отраслевых направлениях. и понимаете технологию всех их. То есть, на мой взгляд, школа – это сложнейший объем. Ну, может быть, конечно, фабрика, завод, там, пароход, что-то другое как-то соизмеримо, да, но школа – это очень сложный архитектурный объем. Но если к ней по-настоящему подходить, не формально для галки, а реально строить настоящий театр или настоящую столовку.
Я правильно понимаю, что если мы говорим о школе, ну вот как о полноценном цикле, там, где классы, столовая, спорткомплекс и так далее, это, в общем, очень дорогая история. И история, которая, ну, должна каждый раз собираться там кастомно, отдельно и специально. И при этом, ну, понятно, что если мы говорим об общеобразовательных школах, которых много, да, которые, ну, там, априори должны быть как-то стандартизированы, это все-таки чуть-чуть другая история. И можно ли, ну, как-то попробовать это совмещать? То есть, условно говоря, применять в массовой школе некоторые понятные, пусть не в полном объеме, вещи, там, так или иначе, разработанные локомотивами? Или это все-таки две совсем разных вещи, которые, положа руку на сердце, почти не пересекаются?
Ну, это война двух направлений, двух точек зрения. Первый говорит о том, что в условиях существующих масштабов нашей экономики, вообще социального положения, мы обязаны строить однотипную школу, типовые школы. Это экономически целесообразно. С другой стороны, мы понимаем, что типовая школа, она формирует этот блок монотонности и отсутствие индивидуализации образовательного процесса. Поэтому и вторая точка зрения, которая говорит, что только, ну, как бы школы, построенные по не типовому, а авторскому проекту, представляют собой ценность. Вот эти две позиции постоянно как бы спорят, в первую очередь, из экономики. То, что есть некий стереотип, что авторская школа стоит дорого.
Угу. Ну, как-то вот кажется, что так, да? И есть.
А почему она стоит дорого? Чем она отличается от обычной школы? Если мы говорим про прочих равных, и там столовая, и там пищеблок, и там классы.
Тем, что ты ее придумываешь заново, заново проектируешь.
Так, то есть вы хотите сказать, что работа архитектора стоит так дорого, что она вкладывает разницу в цену?
Наверное.
А вообще услуги архитектора стоят в проекте процента 3. Это не самые ёмкие.
Но, наверное, создавая авторский проект, ты допускаешь какое-то большее количество ошибок. Ты, наверное...
И поэтому дороже?
Нет, ну просто вот по логике. Ты же, если делаешь по стандарту, да, то ты, наверное, должен, воспроизводя какие-то действия, ошибаться реже, чем, ну, делая что-то новое каждый раз.
Тут есть, скорее, две причины, почему авторская архитектура может стоить дороже, чем типовая архитектура. Первая причина — то, что автор же хочет немножко выпендриться. И поэтому он делает какие-то такие экстремальные фасады там, или материалы берет дорогие, или там арт-объекты построит, ну, примерно. И второй момент, потому что, когда ты строишь типовую школу, везде берешь одинаковый керамогранит, там, миллион квадратных метров, он вроде как на единичную расценку дешевле, поэтому стройки дешевле.
А, ну,
выходят.
То есть ты на объеме экономишь, грубо говоря.
Но при этом мы понимаем, что... Ну, а теперь рассказываю, как есть. Материалы и там все равно одинаковые, потому что, по большому счету, там есть нормальный качественный материал не только в керамограните, натуральный линолеум, он везде и в той школе, и в другой школе используется. Поэтому на материалах, да, может быть, будет какое-то превышение за счет авторского там, специфики, но небольшое. А с точки зрения как бы других каких-то затрат, которые могут радикально авторский проект удорожать, я, честно признаться, не вижу. Там, построишь ты кубик или кружочек, ну да, будет разница в цене, ну, 10%, но она не может быть вдвое дороже. Понятное дело, что если школу строит именно там какой-то серьезный большой человек, для которого это пиар, репутация, там что-то еще, он туда ставит самые дорогие видеокамеры, самые дорогие проекторы, ну, может быть. Но при этом я свято уверена относительно того, что и хорошую, нормальную школу можно построить за вменяемые деньги.
А вот шел же разговор о некоторой, ну, вот такой модульной модели, да, когда предусматривается какое-то количество там разных блоков, да, из которых эта школа собирается. Это компромисс между двумя вариантами?
Да, и... это то решение, которое сейчас, например, ищут большие застройщики. На сегодняшний момент застройщик, когда, ну, там, не знаю, строит дома жилые, он обязан построить социальную инфраструктуру. Естественно, школы для него это obligation, как это
обременение.
Называется, обременение. И он хочет от нее избавиться побыстрее, подешевле ее там как-нибудь, как попало, построить и отдать городу. Делайте с ней, что хотите. Но на сегодняшний момент мы наступили такой офигенная ситуация, кстати, когда он понял, что если он построит плохую школу, он не продаст квартиры рядом.
Да, и
поэтому впервые...
мы об этом говорим сейчас.
Да, и впервые застройщик теперь обязан тоже думать на предмет увеличения конкурентоспособности своего проекта. Теперь он больше не может строить плохие школы.
Да, давайте подтвердим это цифрой. В России пока точную статистику никто не мерил, но статистика, которая есть в Штатах, утверждает, что доля доступности и качества образования в цене недвижимости составляет от 10 до 20% на данный момент.
Похоже,
то есть
на правду.
До пятой части вот, денег за квартиру жители штатов готовы
доплачивать
за качественные образовательные услуги, ну, за качественное образование там, в шаговой или, в принципе, близкой доступности. Мы сделаем сейчас небольшую паузу в нашем эфире, прервемся на выпуск новостей, и сразу после него будем говорить в том числе, наконец-то, о конкретных классных проектах. В общем, оставайтесь с нами, будет интересно.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Всем еще раз привет, это радиошкола «Большой разговор». Мы продолжаем говорить о том, как должна выглядеть школа, в которой хочется учиться, как должна выглядеть современная школа, на что при строительстве или перестройке школы нужно обращать внимание и почему это все важно и полезно. Говорю я об этом с Еленой Ораловой, директором компании «Мартелла». Елена, здравствуйте еще раз.
Добрый день.
И если в первой части нашей программы мы больше говорили о таких вот глобальных, теоретических и общеприменимых вещах, то во второй части программы поговорим побольше про конкретные примеры. Давайте вот завершим вот этот важный кусочек, который мы чуть-чуть не успели договорить, про то, что уникальный настал период, когда застройщики, казалось бы, где застройщики и где здания школ, стали серьезно обращать на это внимание, и застройщикам стало выгодно, интересно, а иногда и жизненно важно строить хорошие школы рядом со своими домами.
Да, хорошие школы, хорошие детские сады. И тогда они задумались, как это сделать экономически рентабельно. Родилась идея модульных школ. Я даже знаю, что некоторые застройщики обратились там к западным архитекторам с тем, чтобы посмотреть тот опыт, который здесь есть. И вот сейчас они разрабатывают некие модульные решения, с которых, как с конструктора, можно собирать там разные школы. То есть они понимают, что все-таки разные школы дают огромное преимущество. Вот посмотрим, что получится, потому что я слышала, что целых три компании сейчас работают в этом направлении.
Ну, модуль позволяет действительно серьезное пространство для маневра иметь при проектировании. Или это такая экономическая штука про удешевление?
Модуль дает один огромный плюс. Он позволяет строить разные школы, не типовые. Типовая школа, монотонная школа, предсказуемая школа – это завод, который никому не нужен сейчас уже. Модульная школа позволяет выбрать рейтинг, условно говоря, функций или там приоритетов для школы, из него собрать здание. Ну, предположим, у нас школа с вами имеет научный уклон, и нам необходимы серьезно большие лаборатории. Поэтому, условно говоря, лабораторный блок у нас будет целых из трех кирпичиков. Предположим, там другой школы арт-блок довольно сильно развитый, поэтому мы сделаем акцент на театре. Построим его не один, а два. Там, причем они будут разные, открытые, закрытые и так далее. То есть это некий упрощенный инструмент для того, чтобы повысить качество типового проекта. Это еще не говорит, что это авторская архитектура. Я вообще, кстати, не понимаю, почему у нас нет авторской архитектуры в школах, почему нельзя привлекать серьезных архитекторов не только на благоустройство улиц, но еще на строительство образовательных объектов. Но, тем не менее, это уже большой-большой шаг вперед.
Давайте теперь поговорим про конкретные школы, которые открылись 1 сентября и к которым имели непосредственное отношение. Предлагаю начать с инженерного корпуса в 548-й школы. Давайте сразу же объясним, может быть, чтобы стало понятней, где и рядом с чем. Это все, кто когда бы то ни было ездили в Домодедово на машине или на такси, видели большое красивое здание, похожее немножечко на замок. Те, кто ездили с детьми, наверняка слышали тут же вопросы: «Вау, вау, а что там такое? Можно туда попасть?» Это же вот, собственно, как раз географически там и находится.
Так и есть.
Давайте даже еще скажем, что как-то так уж получается, что довольно часто, что логично, слышится сейчас упоминание совхоза имени Ленина. Дело в том, что, ну, собственно, его собственник и руководитель выдвигается в президенты Российской Федерации. Я боюсь запутаться в законодательстве, поэтому не назовем фамилию. Вдруг нам придется тогда всех кандидатов называть, а это долго, и сожрем время в эфире. А детский садик — это не ваше, чтобы не было у нас вопросов, правильно?
Да, мы, когда начали работать над проектом, уже детский сад был построен с башенками там.
Как он вам?
Ну, конечно, наверное, это чуть ли не единственный пример в российской такой архитектуре, когда детский сад построен в виде замка, там есть башня принцессы, там есть разные фасады, разные уровни, то есть это такой сложный объем архитектурный. Понятное дело, что там маленькие посетители тащатся по полной программе от этого, им хочется зайти туда.
Наличие такого объекта рядом, ну и вот в принципе знание о том, что вот такая штука где-то есть, это упрощало, усложняло жизнь, не бралось в расчет, как это вообще?
Не, мы сразу поняли, кто у нас заказчик после этого, да. Ну, то есть мы понимаем, что заказчика не интересуют вопросы, связанные там с каким-то обременением. Я строю школу, чтобы было ничего подобного. Он хотел построить лучшую школу. Вот, и, соответственно, мы видели детский сад, и мы понимаем, что он не ищет легких путей, он заинтересован в каких-то более сложных, качественных решениях. Наверное, вот это, да, это было большой ответственностью, нам было страшно.
Инженерный корпус. Что, собственно, инженерного и как это, опять-таки, влияло на то, что вы делаете?
Да, школа перед нами ставила несколько задач, тогда это было года полтора, наверное, назад уже. Первый момент. Мы понимаем, что мы все нацелены на сдачу ЕГЭ. Все понятно. Но, к сожалению, когда ты ученик 2, 3, 4, 5 класса, нужно смочь замотивировать тебя, затащить туда, чтобы ты начал учиться, чтобы хотелось учиться. Поэтому первая задача, чтобы было хорошо. Вторая задача была дать некие практические навыки, потому что мы все умеем, не знаю, даже дронов проектировать иногда, но не умеем там приготовить суп, не знаю, сварить кашу, какие-то примитивные такие вещи. И поэтому вторая задача у нас была — это дать некие практические бытовые навыки, которые должны быть у каждого ребенка. Третья задача — это было вдохновить на создание некого инженерного объема в перспективе, сориентировать, профессионально сориентировать и показать, что это, там, не знаю, инженер — это не только тот человек, который космические корабли строит, но он начинает с малого. Там, соответственно, когда мы собрали все это в кучу, мы поняли, что вот этот инженерный объем, объем мастерских, там, не знаю, столярные, деревообработки, робототехники, там, макетирование, моделирование, архитектура на мастерской и видеостудия, студия звукозаписи, это все про одно, это все про инженера. И поэтому наша задача была создать инфраструктуру, в которой можно было... Второй момент очень важный. Не в понарошку, а по-настоящему осваивать это. Поэтому, предположим, когда мы строили лабораторию, химическую лабораторию, мы как бы не стали заниматься какой-то ерундой, а поехали, посмотрели, как работают современные научные лаборатории, там, фармацевтические предприятия, медицинские предприятия, и уже с их помощью строили тот объем, который может эксплуатироваться даже взрослым человеком с полноценными, там, не знаю, опытными материалами. Точно так же та наша мастерская — это не та мастерская, где можно табуретку построить, а та, где можно создать прототип, не знаю, какого-то металлического или там деревянного объема, который позволяет там встроить эту систему в дрон, ну и так далее. То есть наша задача была избежать вот этого игрушечного псевдоподхода, ну, как бы играющего, а дать реальный инструмент для создания взрослого продукта. Например, там, не знаю, видеостудию построить по-настоящему, чтобы там можно было записывать, писать передачи, там, трансляцию вести. Архитектурную мастерскую построить так, чтобы можно было делать большие объемные макеты, ну и так далее. То есть вот такие задачи ставили, мы мучительно думали, как это сделать, но получился довольно любопытный объем.
Я правильно понимаю, что ну вот отсутствие физического здания до этого и возможность само здание придумывать этого задачи, это, конечно, то, что... Ну,
это круто, да.
Дико упростило вам жизнь.
Ну,
вот
не совсем. Мы
как раз
пришли-то не тогда, когда еще чистое поле было. Мы пришли, когда уже готовые к стены были. Было здание, не было кровли, но, тем не менее, корпус, каркас был. И нам пришлось фактически, если честно, все переделать. То есть стены сносили, возводили заново, перестраивали их. Это был, конечно, болезненный процесс, но он нам открыл возможности построить другое пространство. Гигантские атриумы. Там многофункциональные эти залы пресловутые, несколько спортивных объемов, там телестудии тоже, которые невозможно было построить там, при существующем здании.
А насколько активной была коммуникация в процессе, ну, вот, с теми, кто должен был там учить и выстраивать, собственно, весь образовательный процесс? Потому что дико интересно, насколько, во-первых, для вас было важно погружать их, там, или не погружать в детали. И то есть эта история, там, мы поговорили на старте, мы показали в середине, мы сдали в конце, или это вот постоянное вовлечение, обсуждение там, в том числе каких-то деталей.
Да, я скажу даже больше. Мне кажется, что 548-я школа для нас стала университетом, для наших архитекторов. То есть мы благодаря ей, благодаря их команде, учителям, как бы стали гораздо компетентнее в вопросах образования. В первую очередь школа поехала изучать опыт. Мы возили в Армению, в Казахстан учителей, вместе с ними обсуждали, разговаривали. Во-вторых, они реально формулировали нам техническое задание по-настоящему.
То есть даже так?
Да, они не в плане там, конечно, я хочу белый стол или там красный стул, ничего подобного. Но, предположим, там учитель говорил, у меня будут большие системы хранения. Причем у меня там бывают объемные двухметровые там предметы, маленькие предметы. Еще я хочу, чтобы мы программировали и собирали робота одновременно за одним местом. То есть не бегали в два разных помещения, а вот оно тут сразу было. Еще бы я хотела, чтобы у меня вот здесь была зона тихая, а вот здесь громкая. Потому что здесь вот у меня будет групповая работа, а вот здесь мы будем сосредоточенно, не знаю, код писать, предположим. То есть вот на уровне таких формулировок, даже если тот человек, который мне не формулировал, мы реально там пытались вынимать эту информацию. Потому что, рассказываю, мы не можем придумать абстрактное здание для абстрактной школы, ничего подобного. Берем контент, упаковываем. Вот. Ну и, соответственно, по чесноку так они так просто жили на стройке. То есть там раз, наверное, 15 учителя реально приходили на строительную площадку, физически старались почувствовать пространство, где они находятся, там понять, достаточно ли света, не надо ли нам тут окон дополнительных. И, конечно, это огромное-огромное преимущество, что инвестор позволял вносить учителям и нам, ну, довольно большой объем корректив в существующее здание.
Существующие правила, нормативные документы, санпины и все остальное. Насколько это усложняет вашу работу?
Ну, это, конечно, жалоба номер один. Каждый архитектор, каждый человек, связанный с зданием, скажет, ах, у нас плохие санпины, поэтому у нас плохие школы. Ну да, нормативная база у нас ригидная, жесткая. Ну и что? Мы научились смочь с ней как-то сосуществовать. Ну, предположим, вы, наверное, тоже знаете, отъявленное, просто потрясающее правило относительно того, что все розетки в школе должны быть на 1,80 м, не ниже, очень высоко. Как подключить к этой розетке школьный, там, не знаю, компьютер или микроскоп? Невозможно, казалось бы. Но, грубо говоря, мы понимаем, что здесь за этим правилом кроется вот это опасение регулирующих органов за безопасность детей, поэтому если, грубо говоря, мы обесточим класс в отсутствие взрослого, то ни у кого претензий не будет. Поэтому мы приходим, изобретаем специальную такую отключатель, который отключает электричество, когда нет детей. С одной стороны, экономим электроэнергию, с другой стороны, делаем помещение безопасным и не нарушаем норматив. Да, есть нормативка, но что делать? Мы находим способы сосуществовать. Не считаю, что нормативная база реально мешает строительству хороших школ.
Это не стокгольмский синдром у вас?
Наверное.
Может быть. Давайте поговорим про другой пример. Так вот прямо сменим. И поговорим про новую школу. Я правильно понимаю, что в новой школе работа строилась совсем по-другому, потому что там было гораздо меньше пространства для маневра, и там вот сносить, перестраивать, перепланировать было практически невозможно, и приходилось вписываться в то, что есть.
Совершенно верно.
Какие нюансы у такой работы и чем она отличается?
Ну вот как раз здесь школа прекрасно понимала, что в первую очередь, может быть, мы не можем трогать стены, конструктив, но нам нужно важно сделать хорошую инженерию, то есть нормальный свет, нормальную акустику. И поэтому в школе действительно ну, просто очень клевые акустические материалы везде. Там ни гулко, ни шумно, ни в спортзале, нигде. Поэтому первый акцент, который мы сделали, это привели в порядок инженерию. Климат, свет и акустику.
Есть вот миф такой, что акустика — это дико сложно и дорого.
Ерунда полнейшая. Ну, грубо говоря, есть материалы, там гипсокартоновые потолки, которые во всех школах, ну да, они отражают звук, создают вот это эхо. Как только вы покроете им любым материалом приличным, ну там, я не знаю, акустическими плитами метр 20 на 60, как по типу Армстронга или Сонаспрей, это такой напыляемый материал, который хороший акустический поглотитель, то проблема решается. Нет, просто об этом надо думать. Uh-huh. Есть минимальный набор средств, которые позволяют это сделать. Второй момент. Школа стала присваивать типичным помещениям другие функции. Ну, например, театр. В нашем понимании актовый зал — это место, которое мы там 1 сентября проводим Новый год, ну и пару других тусовок,
да,
собраний.
Там кресла стоят обязательно.
Непременно.
Три ступеньки, да, к сцене и светлый паркет.
Да, совершенно верно. Ну вот, школа сказала: так, все не так. Наш театр — это обычный класс. У нас здесь абсолютно свободный доступ в любое время суток. Мы здесь можем проводить уроки литературы, математики в том числе. И поэтому пространство должно быть максимально открытым, чистым и большим. Ну, хорошо, мы поставили, во-первых, стеклянную стену, отделяемую от коридора, поэтому каждый мимо проходящий видит ту тусовку, ту жизнь, ту активность, которая происходит в актовом зале, и прям так и тянет зайти, так и тянет посмотреть, что там происходит. Во-вторых, мы отказались вот это, про эти кресла, про которые вы упомянули. Нет кресел. Есть подушки, есть много разных подушек, там, не знаю, есть стульчики, на которых можно сидеть тем людям, которые не нравятся валяться внизу, но, тем не менее, мы, конечно, здорово освободили пространство, стол большим и чистым. В-третьих, мы заложили хорошую акустику, которая позволяет нам проводить и большое, и маленькое мероприятие. Ну и, соответственно, просто сам дизайн, такой спокойный, не вызывающий, он, конечно, позволяет приспосабливать помещение под любые цели. Сейчас это такое ядро школы. Или, предположим, там кулинарная мастерская. Во-первых, нафига кулинарная мастерская? Урока такого нет, труда. Но сегодняшний момент тоже самое популярное место. Там приготовить там какой-нибудь, я не знаю, блины, печь, у них там целая тусовка, целый интертеймент. Или, предположим, там есть, не знаю, в школе есть кафе. Кафе, которое на самом деле для взрослых, но иногда по особым поводам, например, день именинника, туда пускают ребятишек, приглашают директор, именинников и ведет с ними серьезные взрослые разговоры. Зажигают камин, приносят пиццу, и вот такая совершенно потрясающая тусовка образуется. Ну или, предположим, лаборатория. Там действительно, ну, помните, у нас там кабинет химии, физики всегда обычно отдельно, это вообще разная история. Мы сгрудили всю лабораторию в одно место. Это большой лабораторный блок, и химия, физика, биология рядом, здесь же лаборантские. И оснастили их довольно универсально, поэтому в каждой лаборатории можно проводить любой урок. Когда ребенок заходит, ну, наверное, он должен надеть халат беленький, такие очки себе надеть такие, которые вот специально научные. Ну, то есть вот вся эта инфраструктура, собранная в одном месте под названием лаборатория, она настраивает нас на гораздо более серьезный исследовательский лад. Uh-huh. Вот таких решений в школе было много. Или, предположим, задача была сделать пространство вот изменяющимся. То есть мы как с вами построили школу, живем год, классно, живем второй, ну, привыкли. Третий уже немножко подташнивает, ну что, все одно и то же. И поэтому школа должна быть меняться. И, например, в этой школе, в коридорах, в рекреациях, каждый студент, каждый взрослый может менять интенсивность света и цветовую температуру. То есть сегодня, например, у нас там все светильники стали синими, завтра оранжевыми, послезавтра какими-то другими. То есть таким образом мы заложили некий сценарий изменения пространства. И это, кстати, не стоит никаких супердополнительных денег при существующих светодиодах. Да.
Расскажите про коридоры. Мы вот очень много говорим про классы и разные помещения. Но я вот помню, мы поговорим еще про хорошколу и старший корпус. Я помню, что когда я впервые увидел младшую хорошколу, которую там, мы в свое время фоторепортажи Мела назвали там самой красивой школой России, меня удивило, что первое, на что, ну, в общем, делали акцент, говоря о хорошколе, что там принято считать, что школа — это значит вот классы, помещения и так далее, а мы там забываем о коридорах, а мы не забыли, и вот коридор там, раз, два, три, четыре, пять, книжки, пуфики и так далее. Какие решения по коридорам у вас?
Ну, сейчас повсеместно стало так, что коридор стал тоже местом для образовательного процесса. То есть, если раньше мы занимались в классах, то сейчас мы совершенно точно выходим за пределами класса. Поэтому перегородка между классом и коридором стала часто стеклянной, чтобы учитель сохранял визуальный контакт и визуальный контроль за тем, что происходит. Отсюда мы вытащили все учебные процессы. То есть появились места для индивидуальных занятий, мы учим уроки, появились места там для занятий с тьютором, с репетитором, какие-то групповые формы работы там. То есть это место, где мы учимся. Второй момент, конечно, коридор — это коридор, ну вот, предположим, помните, у нас раньше были библиотеки?
Библиотека, да, тоже хотел спросить.
Да, вот по большому счету сейчас книгохранилище. Я буквально пару недель назад до Нового года звонила по школам, разговаривала с хорошколой, с 548-й, спрашивала, ну как у вас там книгохранилище-то? Сильно занято? Я говорю, да процентов 15. То есть, грубо говоря, функция книгохранилища исчезла из школы. У нас либо учебники электронные, либо они там раздали, и все, помещение пустое. Книги вышли прямо в коридор. То есть больше нет как такового читального зала, потому что книги лежат повсюду. В первую очередь в рекреации коридорах. Более того, книги приносят свои, забирают эти, никаких тут библиотекарей нет. То есть это, конечно, такое вот это книгодвижение, это, конечно, огромный-огромный драйв для того, чтобы там хотеть читать, хотеть брать. Это вторая функция коридора, рекреация. Ну а в-третьих, там вот, опять же, была в ноябре в школе, в 548-й, иду и прям офигеваю, потому что учитель истории прям вышел в рекреацию и ведет там нормальный урок истории. Почему? Потому что тут большой светодиодный экран, они решили сегодня кино посмотреть частично, и поэтому они вытаскивают прям стульчики, парты, диванчики, пуфики. Я думала, наверное, там народ с ума сойдет, начнет орать, кричать, вообще вести себя непотребно, ничего подобного, предельная концентрация. Сидят, смотрят аккуратненько. То есть в коридорах, правда, мы учимся.
Ну, класс.
Ну, или, например, грубо говоря, раньше самое популярное место 548-е – это буфет. Есть кафе, в котором всегда очередь, всегда много людей, всегда тусовка, всегда можно там, не знаю, чай купить, булку, еще что-то. Ну вот, и, предположим, многие школы стали это делать. То же самое в новой школе есть офигенная столовая, которая не похожа на столовую. То есть кафе тоже зашло в рекреацию, в коридор и стало совершенно открытым, свободным.
У нас остается 5 минут, но нам очень важно успеть поговорить про старший корпус хорошколы, чтобы никому не было обидно, а тоже анонсировали. Младший, он весь такой вот сказочно яркий и прямо такая младшая школа здорового человека.
А старший ровно противоположность.
Расскажите, почему?
Потому что у нас разные задачи. Старшие ребятишки уже готовятся к ЕГЭ, они поступают в университет, им нужно сосредоточиться, сконцентрироваться. Поэтому корпус очень спокойный по цветовой своей гамме. Это во-первых. Во-вторых, полностью сделана ставка на основные большие образовательные исследовательские блоки. Ну, предположим, есть больше нет кабинета химии, физики, биологии в хорошколе, а есть огромный научный полигон. Квадратов, наверное, там 500-600 гигантской площади, в которой есть и небольшой планетарий, прям скажем, и есть и...
500-600.
600 квадратов.
Это
представьте
это
себе, научная лаборатория.
Много.
600 квадратных метров в научной лаборатории. Это, конечно, потрясающе. Это немного, это потрясающе.
Половина российских фармкомпаний, наверное, не могут себе позволить.
И с точки зрения оснащенности, я думаю, они тоже могут позавидовать, потому что это, может быть, одна из немногих школ, где у ребенка или там взрослого есть полный арсенал инструментария. Тебе нужен газ, ради бога, тебе нужен сжатый воздух, да, пожалуйста, разное напряжение, вот оно. Ну, то есть вот эта вся инфраструктура, она построена, конечно, уникальным способом здесь. Или, например, здесь есть, там, не знаю, FabLab, вот про то, что я говорю. Если все-таки в обычных школах там столярка одно место, деревообработка здесь, покрасочная там в третьем месте, то это точно такой же большой блок, в котором собрано все. Или, предположим, там экспериментариум для малышни. Такая же история. Это квадратов, наверное, 200 пространства, в котором есть и амфитеатр, где можно провести лекции, и место для практических занятий. То есть школа себя полностью развязала руки. Каждое пространство стало универсальным, оно большое, это больше похоже даже на open space какой-то. Там, понятно, с зонированием, с акустикой, там, с инфраструктурой. Она похожа на университет. То есть это та школа, в которой ты уже замотивирован, ты приходишь готовиться там к профессии или к университету, или там сдавать экзамены, и, соответственно, вся инфраструктура, она тебя настраивает на этот лад.
У нас остается вот буквально немного времени, и я, знаете, о чем хотел бы вас попросить? Может, я понимаю, что, конечно же, сейчас огромное количество людей, к сожалению, нас слушает, немного злится и говорит, ну вот, вы рассказываете про такие классные штуки, у нас слюнки текут, а понятно же, что не все из этого, ну, просто там физически, экономически возможно у нас построить. Ну, там, в нашей, не знаю, там, например, районной школе, да, или в нашей государственной школе. При этом я понимаю, что есть же огромное количество мелочей, которые, ну, может быть, даже не стоят никаких денег, но при этом могут дать вот совершенно другой уровень комфорта. Я вот, например, понимаю, что одной из таких вещей в школе, где я учился, были шкафчики.
Локеры.
Да, то есть просто каждому ученику принадлежал один шкафчик, и даже если он превращался в какую-нибудь глубоко бессмысленную вещь, где ты складировал месяцами, ну, что-нибудь, как, не знаю, на балконе или в кладовке, ты понимал, что эта штука у тебя есть.
Да.
У тебя есть от нее ключ. Может быть, мы сможем вспомнить еще пару таких мелочей, ну, то есть для которых, не знаю, не нужно делать какую-нибудь гигантскую реконструкцию в школе, но которые при этом могут сделать школу лучше.
Ну, поверхности, на которых мы пишем, то есть не доска, а пленка или там краска, которая там от пола до потолка, и ты пишешь по всему периметру класса. Или возможность в классе не обязательно только сидеть за партой. Там, не знаю, сидеть на подоконнике, лежать на мешке или там еще что-то. Сейчас так называемое активное сидение – это одна из самых вещей, которые ничего не требуют по деньгам, да, но она совершенно точно улучшает качество образования. Таких решений довольно много.
Класс. Спасибо вам огромное. В общем, совершенно не совру, что разговор этот мотивирует невероятно и как-то дарит надежду, что совсем скоро школы вообще в России могут стать сильно лучше. Елена Оралова, директор компании «Martella», была сегодня у меня в гостях. Меня зовут Никита Белоголовцев. Спасибо вам, что были с нами. Слушайте радиошколу и читайте мел. Всем пока.